Я обратил внимание, что Андрей и Павел Николаевич говорили о том, что Бог будет говорить вам сегодня. Я не Бог, но Бог может проговорить даже через меня. Итак, мы начинаем серию проповедей по притчам Христа, и честь проповедовать о притче о блудном сыне выпала мне. Наверное, увидев тему и, может, посмотрев конспект, услышав, что это притча о блудном сыне, вот так вот, зевая, подумали, ну что-то может быть еще интересного. Мы уже столько всего слышали, уже знаем мы эту историю вдоль и поперек, и можем сами пересказать. И что из нее можно еще подчеркнуть? Она известна, как мне кажется, всем людям. Любой человек на улице, не церковный абсолютно, может вам сказать, в принципе, более-менее сюжет этой притчи. У отца было два сына. Младший сын выпросил свое имение, свою часть имения, наследство, прогулял его с блудницами, оказался в крайней нужде, очутился в свинарнике и там, отдумавшись, решил вернуться домой, покаяться перед отцом, отец его принял, и вот все, радость, ликование, пир, стоп, снято, занавес. Отличная история, мы радуемся тому, что отец принял сына, и вроде бы все хорошо. Хэппи-энд. По какой-то причине мы упускаем самую важную мысль. Так уж случилось, что возвращение блудного сына – это не самая главная часть притчи. Это не самая главная цель и мысль. Вообще эта притча, на мой взгляд, это одно из самых сильных учений христианства. Потому что она раскрывает Евангелие, радостную весть, весть о пришествии Царства Божьего на землю, весть о том, что мы спасены. Мы спасены и оправданы Иисусом Христом. Весть о спасении, которую провозглашал Иисус Христос. Давайте вместе с вами внимательно прочитаем притчу и поразмышляем над ней. Кстати, хочу обратить ваше внимание, в конспекте нет ничего, кроме текста Писания. Я намеренно не добавлял какие-то мысли. Я хочу, чтобы вы сами, подумав, услышав, записали мысль, которая коснется вас. Я надеюсь, что у вас коснется какая-то мысль. Итак, давайте начнем читать. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 стиха. «Еще сказал», это Христос рассказывает притчу, «у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил свое имение, живя распутно. Когда же он прожил все в стране, в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший в себя сказал: „Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. И начали веселиться». Я думаю, что многие люди знают эту притчу вот до этой части. Но те, кто знает больше, чаще всего не обращают внимания на то, что Христос рассказывает дальше. Давайте также прочитаем и о старшем сыне.
Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же вышел, звал его. Но он сказал в ответ отцу, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего. Но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Прежде всего, я хотел бы обратить ваше внимание на то, как начинается притча. У одного человека было два сына. Это притча о двух сыновьях. Это в народе она прозвана притча о блудном сыне. Но это притча о двух сыновьях. Большая часть притчи говорит о младшем. О младшем сыне, которого прозвали блудным. Младший сын обращается к отцу своему с просьбой дать ему полагающуюся часть имения. В те времена наследство делилось между сыновьями. Причем старший сын получал большую часть. И вот младший потребовал у отца свою часть. Стоит отметить, что имение или наследство, оно полагалось сыновьям, да, но делилось оно уже и давалось им в полное право для владения уже после смерти отца. И вот младший обращается к отцу и говорит, дай мне сейчас. По сути, он говорит отцу, я вообще, мне все равно, кто ты, что ты, дай мне мое сейчас, и я уйду отсюда. Он такими словами как бы говорит, как бы желает смерти отцу, как бы говорит, отец, вот умри сейчас лучше, мне будет лучше жить и приятнее. Но такой поступок в иудейском обществе расценивался как непочитание родителей. И, откровенно говоря, он карался побиванием камнями, смертной казнью. Но почему-то униженный отец, оскорбленный отец, он не только это стерпел, но он и разделил имение. И вообще не видно каких-то вот слов сопротивления. Он не противился этому. Он разделил имение, отдал сыновьям. И младший через несколько дней встал и ушел, забрал все с собой. Спустя какое-то время он прогулял все имение. Все было растрачено. Он оказался в нужде, в голоде. И тогда вот эта ситуация заставила его подумать, что же он натворил. Будучи в хлеву или в поле, когда он пас свиней, желая покушать рожки, которыми кормили свиней, он осознал, что же он наделал, он покаялся и подумал, что раз уж он так сильно унизил отца, раз уж он причинил ему такую боль, то отец наверняка не сможет его простить, попрошусь я тогда наемником к нему. Ведь они избыточествуют хлебом, можно работать и кушать вдоволь. Меня поражает сердце отца, меня поражает то, как отец встретил своего младшего сына. Он все время ждал его. И написано, что когда тот был еще далеко, отец увидел его и побежал навстречу. Скажите, пожалуйста, вы где-нибудь видели, чтобы пожилые люди бегали? Я видел в лесу на пробежке, когда там парк-ран какой-нибудь происходит, но это больше для здоровья. Но пожилые люди, люди, которые обладают имением, обладают каким-то высоким положением в обществе, они не бегают. Бегать могут дети, бегать могут юноши, бегать могут мамы там, за своим маленьким ребенком, но пожилые люди, люди, имеющие положение в обществе, не бегают. И вот этот знак, вот этот символ того, что отец бежит, он как бы говорит нам о том, что отцу все равно, что о нем подумают люди. Он любит своего сына, он желает встречи с ним, и он желает его простить. Возможно, именно подобная любовь отца помогла младшему сыну покаяться, произнести вот эти слова, которые он заранее подготовил. Вы просто представьте, если бы отец его встретил вот так вот, руки в боки, и сказал: «Хе, ну что, приперся?» Ну, наверное, история могла бы закончиться по-другому. Но нет, отец полностью восстановил в правах своего сына. Он не то что простил его, но он дал ему перстень на палец, знак власти. Он одел его в лучшие одежды. Он снова его принял в семью. Младший не мог рассчитывать даже на такое. Отец как бы говорит: «Я не буду ждать, пока ты заплатишь свой долг. Я принимаю тебя в семью сейчас. Я люблю тебя. Я покрою твою наготу, твой грех, твое беззаконие своей праведностью, своей любовью, своим богатством». На этом, в принципе, история о младшем сыне заканчивается. С ним все предельно ясно. Он жил аморальной жизнью, но, осознав то, что наделал, он покаялся и вернулся назад. Глядя на эту притчу, мы можем увидеть сравнение того, как с нами поступает Небесный Отец. Он любит нас. Я хочу, чтобы мы усвоили один небольшой, но очень ценный урок из этого отрывка. Божья любовь может простить любой грех, может покрыть любой грех, любой проступок, каким бы разрушительным он ни был. Неважно, что вы наделали и кто вы, что вы из себя представляете. Неважно, убивали ли вы людей, неважно, причиняли ли вы зло кому-то намеренно, или вы причиняли зло себе, разрушая себя наркотиками, алкоголем, блудом или чем бы то ни было. Бог может все покрыть, Бог может все простить. Младший брат знал, что в доме отца его избыточествуют хлебом, но он также, придя, увидел и избыток благодати. Он также, придя туда, увидел то, чего раньше, может быть, не замечал. Нет такого зла, которое любовь отца не могла бы простить или покрыть. Нет греха, на который не распространялась бы его благодать. Нету. Нам нужно это принять. Нам нужно понять это. И вот закончился первый акт притчи. Первое действие. Притча в двух действиях. Второй акт говорит о старшем сыне. Давайте теперь поговорим о нем. И хочется сказать, если бы весь смысл притчи заключался только в первом действии, Христос бы, наверное, на ней и остановился. На первом действии. Он рассказал бы о младшем сыне, что все хорошо, все прекрасно, все блудницы и грешники, приходите, Бог вас любит, Бог простит. И все, на этом бы закончился. Но нет, он продолжает дальше. И долгое время, читая историю, вот именно отрывок о старшем сыне, я, честно говоря, ему как-то сочувствовал, что ли, симпатизировал. Думаю, ну ведь правда, человек всю жизнь исполняет приказания отца. Ну вот делает он все, послушный, не блудник, не сквернословит, не знаю. Ну вот хорошо себя вел, просто замечательный человек. А отец вот какой-то сякой такой не дал ему козленка. Не то что теленка, козленка маленького, поесть там тихонечко с друзьями повеселиться. Вот такой вот плохой отец. Но читая дальше, размышляя, я понял, что понимаю, что старший сын является не менее заблудшим, чем младший. Кстати, интересно, что вот на русский язык, на синодальный, слово «блудный», которое используется в оригинале, переведено как «блудный». А вообще там слово «расточительный» стоит. Суть не в том, что сын блудный, хотя это так, а суть в том, что они расточительны. Расточительный и один, и второй. Итак, внимательно читая текст, становится понятно, что старший не менее заблудший, чем младший. Он также не любит отца. Для этого достаточно взглянуть на его реакцию, когда он узнал о том, что младший брат пришел. Написано, что он осердился. Он осердился. Более того, он не только осердился внутри, никак не показывая то, что он осердился, он не захотел войти на пир. Вот скажите, сейчас, наверное, читая про пир, вы представляете какой-то плотный семейный ужин с шашлыком. Теленка же закололи, шашлык-то. Но это был Восток. Это был Восток. Восточные люди очень любят поесть. Восточные люди очень любят большие скопления людей. И это был настоящий праздник. А праздник на Востоке, это значит, что собираются не только друзья, родные, родственники, но и вся округа. Это был грандиозный праздник. Тем более для того, чтобы съесть откормленного теленка, нужно много людей. Холодильников не было. Нужно много людей, нужно мясо сразу кушать. И откормленный теленок – это всего лишь символ. Затраты были намного больше. И вот на такой пир, именно на такой пир, не захотел войти старший сын. Что же делает отец? Он идет к нему и уговаривает его войти. Для владельца имения это унизительный шаг, унизительный поступок. Он идет и уговаривает сына войти. Теперь уже не младший сын позорит отца, а старший. Были ли вы когда-нибудь, приходили ли вы когда-нибудь кому-нибудь в гости и становились ли свидетелями какого-то семейного скандала? Ну, например, ребенок там что-то конючит, не хочет есть, и вот мама на него или папа кричат, и вы вроде сидите, и вам так некомфортно, как-то вот, ну, вообще неловко. И вот таким действием там ребенок позорит отца или мать. Или когда взрослые люди начинают друг с другом ругаться, и вы там находитесь, вам некомфортно. Вы думаете, как бы вот, ну, срулить отсюда или уйти поскорее. То же самое и в то время. Пир, праздник, и тут глава семейства вынужден куда-то выходить отсюда и упрашивать старшего сына вернуться. А тот ведь наверняка в ярких красках, эмоциях ругался и говорил, что вот такой-сякой мой младший брат, зачем ты ему имение отдал. Старший занимается подсчетами. Я всю свою жизнь тяжело работал и заработал то, что имею, а мой брат расточил имение с блудницей. Ну, это неправильно. Давай его лишим всего. Зачем ты его принял обратно в семью? Отчего расстроился старший сын? Одна из причин того, что как раз-таки отец принял его в семью, он восстановил его в правах. А это значит, что наследство при смерти отца снова придется делить на части. Между старшим сыном и младшим. Понимаете, когда отец говорит, что все мое твое, он ведь буквально говорит, он уже отдал младшему его часть, и все принадлежало старшему. И откормленный теленок, и перстень, и лучшие одежды, и обувь. Все было по праву старшего сына. И старший говорит, я знаю, как управлять моим имением. Не нужно, ты должен был у меня спросить. Старший сын своей моралистической, правильной жизни не считал младшего даже своим братом. Как он ему говорит? Этот сын твой, не мой брат, он его не называет братом. Он ему говорит, это твой сын, он не мой брат, я не хочу с ним делиться. Он не был рад возвращению младшего. Он не был рад тому, что пропавший сын наконец-то нашелся. Помните, как Христос рассказывает, ну, тоже притчу или историю о фарисее и мытаре? Фарисей пришел в храм, молится и говорит, слава Богу, что я не такой, как этот мытарь. Я пощусь 3 раза в день, в неделю. Я даю 10-ю, я такой молодец, Господи, вот просто молодец, что я такой. Я. И мытарь, он бьет себя в грудь со слезами, просит прощения у Бога, и Христос говорит, что мытари и блудницы вперед вас придут в Царствие Божие. Абсолютно таким же, абсолютно так же по-фарисейски вел себя старший брат. Абсолютно так же, нет никакой разницы. Он превозносился над младшим, он считал себя намного лучше, намного выше, намного умнее, намного праведнее, правильнее. Есть семьи, в которых один из членов семьи страдает алкогольной зависимостью. И так часто в нашей стране, да, и вообще во всем мире происходит, что обычно это мужчина алкоголик, а жена вот это терпит. И как обычно это бывает в нашем обществе, жена вместо того, чтобы помогать мужу, любить его, помогать ему преодолевать этот грех, она начинает превозноситься над ним и винить его, обвинять его. А он от осознания своей вины еще больше пьет. Он не может выйти из этого состояния. Вернемся к притче. Посмотрите, как отец реагирует на открытое неповиновение своего старшего сына. Посмотрите, прочитайте. Он говорит: «Мой сын». Он говорит с нежностью: «Мой сын, несмотря на оскорбление, я приглашаю тебя войти на пир, я приглашаю тебя присоединиться к пиру. Я не собираюсь отрекаться от твоего брата, но я не собираюсь отрекаться и от тебя. Но как поступать тебе? Выбор за тобой». И история заканчивается. История обрывается на самом интересном месте. Мы не знаем, вошел ли старший сын на пир или не вошел. И вы знаете, Иисус делает это намеренно. А почему? Потому что в первых стихах 15 главы написано: «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу». И дальше пошли притчи, и одна из которых была притча о блудном сыне. Фокус, целевая аудитория людей, которые слушали притчу, были фарисеи, были книжники, которые обвиняли его в том, что он ест и пьет с блудницами и грешниками. На Востоке в то время и, наверное, и сейчас, в принципе, если вы кушаете или принимаете пищу совместно с каким-то человеком, значит, вы принимаете его самого. Значит, вы оказываете ему какое-то уважение, почет. И фарисеи недоумевали, почему блудницы и грешники идут к Иисусу. Он позиционирует себя учителем, равви, его слушают люди, у него есть ученики, но он принимает этих грешников. Почему? Он одобряет то, что они делают, или он хочет, не знаю, чему-то научить тому, чему не нужно учить их. Слушая эту историю, современники Иисуса не таяли в слезах. Они не уходили с согретым таким теплым сердцем, с чувством умиления. Скорее всего, они испытывали гнев, они испытывали раздражение, они испытывали ярость, они желали убить Иисуса, что, в общем-то, в конце и сделали. Иисус не столько хотел согреть сердца слушателей, он не столько хотел рассказать им позитивную, положительную, добрую историю о том, как блудный сын возвращается к отцу и услышать такой счастливый конец. Он бросает вызов всем, кто когда-либо думал о Боге, о грехе, о спасении. Он говорит, что он через эту историю показывает, что разрушительным является не только эгоцентризм, эгоизм младшего брата, но и он также осуждает нравственную, моралистическую жизнь старшего брата. Иисус говорит, что оба брата, как нерелигиозные, так и религиозные, потеряны. Их жизненные пути ведут в тупик. Оба пути неправильные, оба пути неугодны Богу. Как старшие, так и младшие братья среди нас сегодня, их полно в наших церквях. Они могут присутствовать даже в наших семьях. И, кстати, так часто бывает, что в семьях старшие дети более послушны родителям, а младшие уже такие своенравные, пытаются жить и поступать не так, как учат их родители, или не так, как поступают старшие. В связи с этим старшие на младших обычно, пеняют. Но это не обязательно так, не обязательно дело в возрасте. Учение Христа постоянно привлекало нерелигиозных людей, блудников, грешников, мытарей. В то же время оно оскорбляло глубоко верующих, религиозных, чтущих Писание, соблюдающих правила, традицию, то есть заповеди Божьи людей. Оно оскорбляло их. Увы, наши церкви тоже мало кого привлекают. Если проповедь наших служителей и жизнь наших прихожан не привлекает младших братьев, значит, возможно, мы проповедуем или говорим что-то не то, или живем не так, как это делал Христос. Если наши церкви не привлекают младших братьев, то это, наверное, потому, что в наших церквях много старших братьев. И, может быть, даже больше, чем мы сами предполагали бы об этом. На примере притчи Иисус Христос говорит о двух простых, всем понятных путях поиска счастья. Младший брат олицетворяет путь самопознания. Эта парадигма говорит о том, что человек может или имеет право, или должен иметь право достигать своих целей не путем соблюдения каких-то сложившихся в обществе порядков, правил, но так, как ему угодно. Взгляни внутрь себя, пойми, кто ты такой, поступай так, как велит твое сердце, ищи счастье самостоятельно, не слушай никого, забудь на традиции. Это типичные лозунги вот этого пути поиска счастья, пути самопознания. Старший брат выступает носителем нравственного конформизма. Конформизм – это такое приспособленчество. Это желание подчиняться сложившимся в обществе правилам, обычаям, традициям и не вставать поперек, просто жить в соответствии с этим. Плыть по течению. Фарисеи во времена Иисуса верили, что, будучи избранным народом Бога, они могут получить Божье благословение и спасение только через тщательное соблюдение всех заповедей и Писаний. Они ставили волю Божью и какие-то общественные интересы выше своих личных. С этой точки зрения человек достигает счастья только тогда, когда приспосабливается к сложившимся в обществе правилам. Нравственный конформист говорит: я буду делать то, что от меня ожидают, то, что мне говорят другие, даже тогда, когда мне этого не хочется. Я буду поступать так, как от меня требуют традиции, я буду поступать так, как от меня требует общество. Идущий путем самопознания говорит: я и только я могу решить, что принесет мне счастье. Я не буду слушать эти традиции, я буду поступать так, как угодно мне. Года два или три, может быть, даже больше, я занимался подготовкой людей к крещению. И для меня всегда было интересно наблюдать, что происходит дальше с этими людьми. И порой мне кажется, что мы пытаемся, как церковь, с добрыми мотивами, с добрыми побуждениями повлиять на них. Изменить их поведение, изменить то, как они поступают. Ну, курил человек, не курит, ну все, вот уже становится прям хорошим, молодец. Мы пытаемся изменить их поведение, не меняя их сердце. И, к сожалению, мы производим не христиан, а старших братьев. Не со всеми такое бывает, конечно же, но отчасти такое происходит. Мы должны быть внимательными к таким событиям. Интересно, что наше общество настолько пропитано вот этими двумя парадигмами, самопознанием и конформизмом, приспособленчеством, что оно не может предложить никакого другого варианта. Если вы сторонник одной парадигмы, то вы либо отвергаете, либо дистанцируетесь от другой. Это что-то само собой разумеющееся. Если вы говорите, что нужно жить, соблюдая определенные правила, порядки, то вы как бы ставите себя в противовес другой категории людей, которые говорят: бери от жизни все, поступай так, как велит твое сердце, и делай, что хочешь. Каждый из этих сторон считает свой способ мышления правильным, действуя по принципу «кто не с нами, тот против нас». И вы можете спросить, можно ли всех людей разделить на эти две категории, на две категории людей, относящихся к жизни как конформисты или как путь самопознания. И да, и нет. Каждый из нас бывал в той или иной категории людей. Бывает, со временем мы переходим из одной категории в другую или наоборот. А бывают и такие случаи, когда старшие братья внешне выглядят очень прилично, но внутри полны страстей младшего брата. И подтверждением тому может служить масса примеров, когда священников или церковных служителей уличают в растлении малолетних, в каких-то сексуальных скандалах и в куче всяких других грязных дел. Существует только два способа нашего поиска счастья, два основных подхода к жизни. И смысл притчи Иисуса Христа в том, чтобы сказать, что оба эти подхода неправильны, они оба неверны. Младший брат позорит свою семью, живя распутно, общаясь с блудницами, с проститутками. И всякий поступающий так чужд Богу, и мы с этим соглашаемся. А старший же брат до мелочи послушен своему отцу. Он исполняет все повеления, все строго в соответствии с Божьим Словом. Он полностью подконтролен и дисциплинирован. И мы имеем дело с двумя сыновьями. Один хороший, в типичном понимании, другой плохой. Но оба отвернулись от своего отца. Отцу пришлось выйти из дома за обоими отцами. Первого он встречал и простил, устроил пир в честь его. За другим он вышел, чтобы позвать его вернуться на пир и присоединиться к пиру. Интересно, что плохой сын в итоге принимает участие в отцовском пире любви, а хороший нет. Любитель проституток обретает спасение, а нравственный моралист остается вне. Он все еще потерян. Как вы думаете, почему старший брат не входит в дом? Почему старший брат не хочет идти на пир? Он отвергает любовь отца. И отвергает он ее не потому, что отец недостаточно добр, а как раз-таки по причине доброты отца. Именно по причине его доброты. Не грехи, а гордость мешает человеку присоединиться к пиру. Гордость создает барьер между ним и отцом. Не преступление, а праведность удерживает его от участия в отцовском пире. Давайте с вами поразмышляем. Что хотелось младшему сыну больше всего? Он хотел имение. Он хотел свою часть. Он хотел сам контролировать свою жизнь, и, в принципе, он это и сделал. Он собрал все, ушел и тратил свои деньги так, как считал нужным. А что хотел старший сын? Если мы подумаем немного, то мы поймем, что он хотел абсолютно того же, чего хотел его брат. Он обижался на отца точно так же, как это делал младший сын. Он хотел имущество отца, а не его самого. Тем не менее, когда младший брат ушел из дома, старший остался. И он был полностью послушен всем повелениям и приказам отца. Никогда не приступал к приказаниям. Это был способ контролировать ситуацию, как бы сказать, что вот я хорош, я вот все делаю, поэтому давай теперь делай так, как я хочу. Сердца братьев были одинаковыми. Сердца были очень похожи. Оба сына не хотели подчиняться отцовской воле. Каждый мечтал указывать отцу, каждый мечтал контролировать ситуацию, каждый хотел управлять своей жизнью по-своему. Другими словами, оба сына бунтовали. Но один это выражал явно, другой скрыто. Оба отвернулись от отца, оба были потеряны. Вы видите, что здесь говорит Иисус Христос? Он говорит, что человек может восставать против Бога, как отвергая Божьи заповеди, как не соблюдая их, так и тщательно соблюдая их. Парадокс в том, что мы можем соблюдать заповеди и использовать это как стратегию бунта против Бога. Исполняя все законы, можно не встретиться с Иисусом Спасителем. Исполняя все Божьи заповеди, все, что написано, мы можем не встретиться с Иисусом Спасителем. И я сейчас вас не побуждаю не соблюдать Божьи заповеди. Мы поговорим дальше. Почему старший сын так злится на отца? Он считает, что ему лучше знать, как управлять этим имуществом. Кому давать лучшую одежду? Кого возвращать в семью? Кого не возвращать? Кому давать откормленных телят? Кому не давать? Точно так же религиозные люди обычно живут высокоморальной жизнью, полные благих дел и вроде бы как хороших устремлений, но они пытаются тем самым получить рычаги управления Богом, чтобы контролировать его, чтобы поставить его в положение их должника. Господи, я соблюдаю все заповеди. Господи, я всю жизнь хожу в церковь. Господи, я читаю Библию. Я помогаю там сиротам, вдовам. почему со мной такое происходит? Как ты мог так поступить? Ты должен был мне мужа или жену, ты должен был мне квартиру, ты должен был мне машину, ты должен мне, говорят старшие дети. Старшие братья повинуются Богу не потому, что любят Его, но потому, что хотят что-то от Него получить. И это состояние, состояние сердца, оно глубоко внутри. Мы можем сами даже не осознавать его. Мы можем сами даже не понимать, что на самом деле мы пытаемся манипулировать и контролировать Бога. Если вы как старший брат считаете, что Бог обязан вас благословить и помочь вам, потому что вы были хорошим человеком, делали много добрых дел, то Иисуса Христа можно назвать вашим помощником. Можно назвать вашим примером для подражания. Но его нельзя назвать вашим спасителем. Вы спасаете себя сами. Моральные люди избегают Иисуса Христа как Господа и Спасителя ровно настолько, насколько это делают младшие братья, блудные братья. Потому что они не верят Богу и хотят сами решать, что добро и что зло. Это две стороны одной монеты. Попытка спасти себя самостоятельно. Вот здесь по определению Иисуса и кроется серьезная ошибка. Почти каждый из нас думает, что грех – это нарушение какой-то Божьей заповеди. То есть это какой-то неправильный поступок. Мы в основном все так думаем. Иисус, однако, показывает нам, что человек, который не нарушил практически никаких религиозных правил или Божьих законов, предписаний, может оказаться ничуть не менее аморальным, потерянным, чем распутный человек, который грешит открыто. Почему? Потому что грех – это не просто нарушение Божьих правил. Грех – это состояние нашего сердца, когда мы ставим себя в центре и считаем себя Господом, себя Спасителем, когда мы считаем, что мы сами вправе определять, что хорошо, а что плохо, вправе решать, что такое добро, а что зло. В притче каждый из сыновей ставит себя на место судьи, ставит себя на место Господа и судьи. Размышляя об этой притче, я думаю, что Иисус пытается сказать, что обе формы вот этого самоспасения, они неправильны. Но, конечно, неправильна форма открытого явного бунта, неповиновения, но одна из этих форм наиболее опасна. Это форма, в которой мы внешне нравственно правильные, по-церковному все соблюдающие, мы не видим своей собственной потерянности и своей нужды в Спасителе. Старший брат не видит своего положения. Он считает, что с ним-то все в порядке. Он считает, что он-то прав, как к нему претензий нет никаких. Поэтому Христос и говорит фарисеям, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Небесное, в Царство Божие. Общаясь с людьми, периодически приходится разговаривать с детьми верующих родителей. И вот однажды я общался с одной сестрой, она меня спрашивает, ну вот как мне быть, что делать? Я не чувствую в себе чего-то такого плохого. Я всю жизнь в церкви, родители верующие. Вот никак не грешила, как вот эти вот блудные дети. Вот и чего мне теперь? Ну и как мне покаяться-то? В чем мне каяться-то надо? А вот в том, что периодически мы ставим себя вместо Бога и судьи, своей жизни. Каяться в нашем сердце не в том, что мы сделали какие-то плохие поступки, а в том, что мы делали хорошие поступки с неправильными мотивами. Да, до Иисуса Христа никто ничему подобному не учил. Поэтому фарисеи и книжники очень не любили его и по-всячески хотели его избавиться от него. И вот возникает вопрос, что же нам делать? Что же нам делать, чтобы выйти из состояния или младшего брата, или из старшего брата? Как нам изменить состояние своего сердца, чтобы вместо гнева и раздражения, страха или потерянности нам испытать Божью радость, любовь, принятие, благодарность? Во-первых, нам нужна Божья любовь. Нам нужно принять Божью любовь.
Идея того, что Божья любовь дается бесплатно, дается даром не за какие-то заслуги, это настолько сложная для понимания и для принятия идея, что часто мы забываем о том, что мы получаем прощение и Божью любовь даром. Не за то, что мы хорошие, не за то, что мы плохие, а потому что Бог захотел нас возлюбить. Нам не найти Бога, если Он прежде не найдет нас. Он может это делать очень по-разному. Он может бежать к нам навстречу, как сделал отец, встречая своего младшего сына. Или он может тихо и терпеливо говорить нам, как это делал отец по отношению к старшему. Нам нужно принять Божью любовь. Это сложно. Это сложно. Нужно напоминать себе каждый раз, что Бог любит меня не за мои хорошие поступки, не за мои плохие поступки. Он любит меня, потому что Бог есть любовь. И второе, нам нужно покаяться. Нам нужно принять, осознать свое положение и просить у Бога прощения. Но когда мы думаем о раскаянии, мы, опять же, вот неправильно думаем, что раскаяние – это нечто, вот составил список своих грехов, записал, сказал Богу, и все, ты вроде как чист. Нет, не в этом дело. Нам нужно покаяться не только в наших добрых делах, не только в наших плохих делах, но и в мотивах совершения добрых дел. В 15 главе Евангелия от Луки Христос рассказывает не одну, а три притчи. Первая притча – это притча о потерянной овце. Было 100 овец, пропала одна, потерялась, пастух оставил 99 и пошел за своей потерянной овцой. В итоге он ее нашел и созывает людей порадоваться, собраться на пир вместе с ним. Следующая притча – это притча о потерянной монете. Женщина имела 10 монет, одну потеряла. Она запереживала, стала выметать или вычищать все углы своего дома. И в конце концов она нашла свою потерянную монету, созвала подруг, пригласила их на пир и просила разделить радость обретения потерянного. И вот третья притча, притча о блудном сыне, которую мы читаем, или о блудных сыновьях. И кое-что объединяет эти притчи. А их объединяет то, что есть каждый из них что-то потерялось. Сначала овца, потом монета, и вот сын. И есть кое-что, что очень различает эти притчи. В первых двух притчах кто-то пошел искать. Кто-то пошел искать потерянную овцу, потерянную монету, и мы, как бы слушая, ожидаем, кто же пойдет за этим младшим братом, кто же пойдет за ним и кто же будет искать его. Но Иисус не говорит, что кто-то пошел его искать. В притче старший брат стал владельцем всего имения, всего имущества отца. И для того, чтобы отец мог совершить какие-то поиски, ему требовалось немалые деньги, ему потребовалось бы заплатить большую цену. По-хорошему бы старший брат должен был сказать отцу, что я пойду за своим младшим братом. Я пойду и найду его, я помогу ему, я спасу. Если это будет стоить моего имения, то я не пожалею его для брата, для твоего сына. Но Христос показывает нам старшего брата, не желающего идти за своим младшим братом. Но, к счастью для нас, для каждого из нас с вами, мы находимся в другой ситуации. Мы можем искать настоящего, истинного старшего брата. И у нас такой есть. У нас есть истинный старший брат. Такой, который не постесняется или которому не будет жалко оставить свое имение и пойти в дальнюю сторону. Такой брат, которому не жалко будет оставить небеса, свой небесный трон и спуститься на землю. У нас с вами есть брат, который не просто не пожалел заплатить какую-то высокую цену, деньги, имение, имущество, но он не пожалел и свою жизнь ради нас. Иисус Христос заплатил великую цену для того, чтобы найти нас и младших, и старших братьев, найти каждого из нас. Наш истинный старший брат оплатил наш долг,
умерев на кресте, Он заплатил огромную цену. Я хотел бы, чтобы сегодня мы, проверяя свое сердце, открыли их Богу в молитве. Давайте сейчас встанем, помолимся и попросим Бога в том, чтобы Он проговорил нам, что нам мешает быть истинными христианами. Чтобы Он проговорил нам, где нам нужно исправиться, где нам нужно принять Божью благодать. Будем молиться. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, за Сына Твоего, за то, что Он не пожалел Себя, Своей жизни, чтобы дать жизнь нам. Господи, я понимаю, что я лично веду себя то, как младший брат, то, как старший брат, то пытаюсь контролировать жизнь самостоятельно, то просто плыву по течению каких-то традиций и правил. Господи, помоги мне выбрать другой путь, путь принятия Твоей благодати, и уже тогда поступать правильно не потому, что так нужно, не для того, чтобы заработать себе каких-то бонусов, заработать себе Твое благорасположение, но потому что я принят, я спасен, я любим Тобою, я могу полагаться на Твою любовь, я могу доверять Тебе. Господи, я молюсь о тех людях, которые есть сегодня здесь, в нашем собрании, о том, чтобы ничего не мешало принять Твою благодать. Я молюсь о каждом из нас, потому что мы нуждаемся в Тебе больше, чем мы думаем. Помоги нам, Господи, не думать, что благодать – это что-то такое легко доступное, не имеющее цены. Ты заплатил огромную цену, и помоги нам жить так, чтобы мы могли, осознавая эту цену, быть благодарными Тебе. Господи, да будет Тебе слава через наши жизни во имя Иисуса Христа. Аминь.